детектор лжи. Пригоршню Хромой считал человеком несерьезным и легкомысленным, поэтому не сомневался. Если встреча в глухом урочище, где нет четких ориентиров, значит, непременно выйдет какая-нибудь накладка. То ли опоздает пригоршня, то ли место перепутает. Тем удивительнее оказалось, что сигнал на экране ПДА появился точно в том квадрате, где была назначена встреча, и именно в условленное время. Тут же на комп Хромому упало сообщение: «Я тебя вижу, а ты меня?» «В масштабе 1:100», — отозвался Хромой. Через четверть часа пригоршня показался в натуральную величину. Крупный, улыбчивый блондин спортивного сложения. Даже шрам на лбу его не портил, а только добавлял мужественности.
«Привет, Хромой!»
«Здорово! А чего ты один и пешком?» В самом деле, обычно Никита и его напарник, сталкер по прозвищу Химик, разъезжали на малыше, бронированном вездеходе. «Наш человек в булочную на такси не ездит», — отрезал Никита, потом пояснил. «Андрюха малыша в сундук погнал на техобслуживание. Давно пора, накопилось там всякого».
«А ты чего ж не с ним?»
«Так я это, пригоршня замялся. Ну что, пойдем? А то торчим тут как...»
«Идем», — согласился Хромой, направляясь по тропе, по которой сюда пришел пригоршня.
«Так чего у тебя в сундуке-то?» Никита почесал в затылке. «Да сорняк, понимаешь? Ну, он вообще должен был соображать, кого на работу берет.
О ком речь?»
«Девчонка у него новая. Танюхой звать».
«А-а-а!»
Хромой начал догадываться. Пригоршня всегда нравился женщинам. А уж у сорняка контингент был, так сказать, очень влюбчивый. «Так вот, она новенькая, понимаешь? Я же не знал, что он сам на нее глаз положил».
«Сорняк положил глаз на Танюху», — уточнил Хромой. «И ты тоже».
«Глаз?
Ой, не глаз-то Никита туда положил».
Пригоршня издал неопределенный звук, что-то среднее между смехом и фырканьем. «Ладно, я понял. Химик укатил к сорняку, а ты остался».
«И зачем позвал?»
Пригоршня постарался сделать серьезное лицо.
«Есть дело, Хромой. Младшего коваля завалили. Я у них кантуюсь, пока Химик ездит. Ну и решил тебя позвать». «Опа!» — только и сказал Хромой.
Братья ковали организовали сталкерскую стоянку южнее Рыжего леса. Вообще сейчас в этих краях хозяйничали свободовцы, стоянки под их контролем, но ковали — люди спокойные и авторитетные, в разборки не встревают, на себя много не берут. Со свободой у них нейтралитет. Останавливаются у ковалей в основном охотники, люди старомодные и грубые, те, которым не нравится веселье и суета. Сталкеры помоложе предпочитают тусоваться со свободовцами. Пригоршни в самый раз было бы туда.
«А чего тебя к ковалям занесло?»
Никита шмыгнул носом. «Химик оставил. Сказал, там я ничего не испорчу. Несправедливый он. Разве я чего портил?»
«А Танюху?»
«Ну, Танюх сама. Я же не виноват, что ко мне бабы липнут». «Ладно, ладно. Я не химик, не оправдывайся». «Ну так что там с ковалем?» «Младшего коваля ночью зарезали. Тихо, никто не слыхал. Пропали бабки, кое-какой хабар. Это старший коваль обнаружил. На хазе 16 рыл, охрана клянется, никто не выходил. Значит, убийца все еще там. И прикинь, никто этого вроде сделать не мог. Дверь изнутри заперта, ключ торчал в замке. А ковалю едва башку не отхватили, горло перерезано. Крови натекло. Ну и пропало много, и бабки, и барахло. Так Михаил сказал. Орет, никого не выпущу, пока убийцу не найдем.
А я здесь при чем? Я коваля не убивал.
Не, без вопросов, не в том дело. Ты убийцу и найдешь. Михаил обещал, что половину украденного хабара отдаст. Там одной налички 1020 было, прикинь.
Так я ж...
Не боись. Я ковалю конкретно расписал, что ты крутой сыщик.
Я?
Хромой остановился, пришлось и Никите притормозить.
Ты? А кто же?
Химик-то умотал, понимаешь? У химика котелок варит, он бы просек, что там к чему. День бы походил хмурый, второй, позаглядывал бы везде и вычислил убийцу, небось, несложно-то. А я не того. Я больше насчет пострелять, чем подумать. Ну и другой там народ в лагере тоже не того. Пригоршня покрутил головой. Неинтеллигентные, короче, все парнищи. Я бы даже сказал наоборот. Охотники всякие дремучие, сталкеры...
которые годами за периметр носу не кажут. Соль зоны, причем не йодированная.
Никита зашагал дальше, потянув следом Хромого, которого ухватил за рукав. А ты, человек образованный, с понятиями, хоть и молодой. Я рассказал, как ты пустовара вычислил, как его на глазах у вояк грохнул, мол, ты спец. Да не волнуйся, главное дело-то плевое. Мы ж все на базе Ковалевской торчим, все, кто ночью был. И убийца тоже, никуда он не делся. Тут только правильно выбрать. А Михаил обещал, что тому, кто найдет, а если я не смогу найти.
Странный ты, Хромой, как это не сможешь? Мы же все, кто ночью был там, и...
Ага. Хромой задумчиво окинул взглядом рослого спутника. Я вот сперва подумал, почему Коваль тебя вообще выпустил. Потом понял, ну точно, ты вне подозрений. Типа сталкер Петров, Санта Симплицита. Кстати, слышал анекдот? Сталкер Петров встречает контролера, а тот говорит, никогда не видел бюрера с ружьем. Погоди, куда ты меня ведешь?
Густые заросли сменили редколесье, земля пошла под уклон, все чаще встречали сырые впадины. Кривые чахлые деревья росли все реже.
Ну, Никита замялся, тут еще в одно место зайти надо.
Какое еще одно место?
Так это, я ж тебе толкую, грубый народ у Ковалей, дикий лесной. Приведи, говорит, шамана. Шаман типа убийцу в раз укажет. А я думаю, такой хабр шаману жирно будет. Пусть лучше нормальный человек заработает и со мной поделится.
Да погоди ты про хабр, Хромой поморщился. Что за шаман? Кстати, мой ПДА показывает впереди болото.
А, так ты не знаешь? Точно, ты же здесь недавно. Улыбка пригоршни сделалась и вовсе лучезарной. Тогда тебе интересно будет.
Чего интересно? Там болото.
Так я и говорю, шаман на болоте живет. Он не любит, когда людно, на болоте прячется. Да ты не беспокойся, оно небольшое, скоро на месте будем. Вон, гляди, тропа, это уже к его домику ведет.
Хромой проследил, куда тычет пальцем пригоршня. В самом деле тропа. Там, где они находились, было еще сухо, но дальше тянулись лужи грязи, окна ржавой, затянутой пленкой воды, да кочки, облепленные зеленой дрянью. Вдалеке что-то чавкало, хлюпало, лениво плескалось, но что именно, не разглядеть. День выдался теплый, над топью вставал вонючий туман, застилающий окрестности. Время от времени налетал ветерок, шевелил влажные пласты испарений, тогда становилась лучше видна тропа, уводящая в глубину болота, где по кочкам, где по бревнам, брошенным между островками. Путь отмечали вешки, воткнутые в вязкую бурую массу. Иногда тропинка скрывалась в воде, там вешки торчали гуще.
«Вот я тебе завидую. Ты шамана еще не видел, так порадуешься», — разглагольствовал пригоршня. «Такого и в цирке не покажут. Идем, тебя ждет незабываемое зрелище».
«На моем ПДА только мы с тобой», — заметил Хромой. «Нет третьего сигнала. Может, ушел твой шаман куда-то по делам? Неохота в эту грязь зазря лазить».
«Нет, он здесь. Только ПДА не включил. Он же тебе шаман, а не хрен псевдособачий». «Видишь, вешки торчат. Значит, дома. Шаман, когда уходит, вешки за собой выдергивает, чтобы чужие не влезли. Ну, идем, не стой. Держи за мной поближе».
Пригоршня подобрал у края воды кривую длинную палку, выпачканную грязью. Хромой последовал его примеру. Они пошли по отмеченной вешками тропе, прощупывая путь перед собой, осторожно передвигаясь от одной отметки к другой. Пригоршня шагал первым. На его компе избушка шамана была отмечена, и он изредка поглядывал на ПДА. Хромой почти сразу умудрился вляпаться по колено и теперь раздраженно бурчал на ходу. Вешки он собирает, чтоб не влезли.
Да что здесь кому понадобится? Бюрерам разве что грязи свежей набрать. Или лягух наловить на завтрак. Кто б сюда поперся? Однажды сталкер Петров выстирал снарягу в озере. Теперь вместо озера там болото.
«А мы уже пришли», — бодро объявил Никита.
«Во, гляди, точно. Шаман дома и жрать готовит. Слышь, как воняет. И дым идет».
Посреди болота на небольшом островке Хромой разглядел хижину, сложенную из почерневших от сырости бревен. Домик порос зелено-бурыми бородами мха. Картина вышла довольно живописная. Но хромой этого оценить не мог, поскольку был дальтоником. Над короткой трубой, торчащей из крыши, и в самом деле курился дымок. На другом краю островка сквозь туман поблескивали сполохи жарки.
«Эй, шаман!» — издали заорал пригоршня. «Открывай! Телеграмма пришла!»
Низенькая дверца со скрипом отворилась, высунулся человек. Поглядел на гостей, шагнул вперед, распрямил спину. Настоящий великан, куда крупнее здоровяка пригоршни. Ветер, как по заказу, погнал струи тумана, которые серым саваном окутали хозяина болот. Рослая фигура шамана была задрапирована в широкую накидку. На голове его хромой разглядел что-то вроде короны. Струи тумана обтекали гигантскую фигуру. Сквозь призрачную пелену темный силуэт казался еще больше.
«Не ори, бродяга!» — хрипло пророкотал хозяин. «Чего тебе надо?»
Пригоршня несколько замялся, но быстро справился со смущением.
«Шаман, идем с нами к ковалям. Младшего брата зарезали. Михаил награду обещает тому, кто убийцу найдет. Мужики тебя решили позвать».
Шаман тяжело задумался, глядя поверх голов гостей. Хромой, хотя был циником, скептиком и материалистом, невольно поежился. Как-то непривычно он себя почувствовал в этом туманном месте, да еще рядом со странным болотным жителем. Было в шамане что-то по-настоящему необычное, даже по меркам зоны удивительное.
«Хабар украли. Половину тому, кто найдет», — добавил пригоршня. «Хороший хабар».
«Что ж», — изрек шаман, — «ступайте, откуда пришли, той же дорогой. Да не оглядывайтесь, не то беда выйдет. Духи смотрят в спину. Не сердите духов».